Мать сидела на табурете, привалившись спиной к столу, и красными от мороза руками стаскивала кирзовый сапог. Всякий раз, когда мать, придя с работы, начинала стаскивать сапог, Сашенька замирала, глотая слюну, с колотящимся сердцем, ожидая лакомых кусочков. Был последний день декабря 45-го, уже начинало темнеть, и Ольга принесла из кухни коптилку. То, что их жилица Ольга была дома, сердила Сашеньку. Она знала, что Ольга не уйдет к себе на кухню, а будет торчать у стола, пока мать не даст и ей что-нибудь. Мать левой ладонью схватила себя за согнутое, обтянутое ватными штанами колено, держа ногу на весу, а пальцами правой руки, упираясь в задник, тянула изо всех сил. Сапог упал, и из портянки посыпались на пол смерзшиеся куски пшенной каши. Мать подобрала их и сложила в заранее приготовленную тарелку. Она развернула портянку и достала тряпочку с котлетами. Было 4 котлеты. 2 совсем целые, подернутые хрустящей корочкой. 2 же были примяты ступней. И мать аккуратно сложила их на тарелку кусочек в кусочек. Затем она потянула ватную штанину и начала отстегивать пришпиленной булавками к чулку промасленный мешочек. Сладкий, волнующий запах защекотал Сашенькины ноздри, под ребрами защемило, она сглотнула слюну. Ольга тоже сглотнула слюну, да так громко, что в горле что-то хрустнуло, и Сашенька посмотрела на нее со злобой. Сашеньке было 16 лет, и была она довольно миловидна, но когда начинала сердиться, осердилась Сашенька часто. Бледное личико ее покрывалось румянцем, глазки блестели, губки иногда вытягивались вперед, а иногда приоткрывались, обнажая мелкие аккуратные зубки. Сашенька страдала, но где-то в глубине души испытывала и удовольствие, всякий раз приведя себя в такое состояние. Ольгу Сашенька ненавидела так, что случалось, от гнева начинал болеть затылок. Ольге было лет 38, но выглядела она старше. Это была тихая, покорная женщина, однако покорность ее временами переходила в наглость, так как, не помня и чувствуя обид, она не знала и стыда. Работала нападенно, мыла полы, стирала белье, по воскресеньям и церковным праздникам ходила на паперть и потом сортировала у себя за ширмой медики, черствые куски пирога, застывшие вареники из черной муки. У Сашеньки с матерью Ольга поселилась тоже благодаря своей покорной наглости. Однажды она пришла работать, вымыла пол, принесла из сарая 2 мешка торфа, потом легла за печь и уснула. Был морозный ноябрьский вечер, и на Ольге были рваные чулки и галоши, подвязанные бечевкой. Мать ее пожалела, не стала будить. К утру Ольга расхворалась, кашляла, тяжело дышала. Дня через 2 кашель прошел, однако Ольга так и осталась жить за печью на кухне. Постель ее состояла целиком из вещей, днем на ней надетых. Под низ она подстилала 2 юбки, солдатскую гимнастерку, солдатскую байковую рубаху, телогрейка заменяла подушку, а платок – одеяло. В общем, с одеждой у нее обстояло неплохо. Туго было с обувью, в одних галошах ломило от мороза пальцы, хотя она кутала ноги тряпьем и бумагой. Но еще более Ольги ненавидела Сашенька ее ухажера Васю, которого Ольга подобрала где-то на паперти, замерзающего, и тоже привела в дом. Вася был крестьянин, высокого роста, с широкими, как лопата, руками, волосатыми ушами и толстой тяжелой шеей. Но глазки на его лице были маленькие, линяло-голубые, всегда испуганные и просящие. «Как же так, — Ольга сказала мать, — как же ты человека в чужой дом поселяешь? А может, он вор или заразный?» «Нам до весны, хозяйка, — отвечала Ольга, отпаивая Васю кипятком. — Христа ради, хозяйка!» Вася так замерз, что не мог говорить, лишь испуганно косился на мать и с мольбой смотрел на Ольгу, точно прося, чтобы она его защитила. Вася остался. Сашенька после узнала, что сбежал он из села, где соседка, как сказала Ольга, по злобе написала на Васю бумагу, будто он служил в оккупацию полицаем. Вася был совсем тихий, тише Ольги, и если не ходил на заработки, то сидел на кухне за ширмой, которую им дала мать. Ольга поставила в своем уголке круглый столик. Вася из досок сколотил скамеечку. На стену они повесили бумажные цветы, иконку и портрет маршала Жукова, вырезанный из газеты. Пока мать снимала с ноги, промасленный мешочек, Сашенька с тревогой думала, на заработках ли Вася или он сидит за ширмой. В мешочке оказались пончики. «Это по случаю Нового года», — сказала мать. «Для комсостава пекли». Мать работала посудомойкой в милицейской столовой, потому руки у нее были красные, распаренные кипятком, а на морозе они краснели еще сильнее и опухали в суставах. Сашенька смотрела, как мать достает пончики, раскладывает по тарелке, и красные распухшие пальцы ее теперь лоснились от жира. Пончиков было 7. Мать сложила их кружком вдоль ободка тарелки и облизала с ладоней мазки повидла. Сашенька прикоснулась к пончику. Он был еще теплый, такой мягкий, что палец сразу утонул в нем, а изнутри полезла колбаска повидла. «Подожди», — сказала мать, — «сперва кашу и котлеты разогреть надо». «Ольга! Вот тебе с Васей». Она положила на другую тарелку целую котлету и несколько кусочков от раздавленной. Котлета эта была с одного бока несколько пережарена, но Сашенька любила погрызть такую хрустящую мясную корочку. Котлете мать добавила 3 комка каши, затем, подумав, добавила еще комок. «Вася», — радостно сказала Ольга, — «ты выходи, Вась! Хозяйка угощает, пожируем!» Вася вышел из-за ширмы, но в комнату не вошел, остановился на пороге. Сашенька почувствовала, что у нее начинает учащенно колотиться сердце. Мать взяла 2 пончика и положила их на Ольгину тарелку. «Угощайся», — сказала мать, — «первый год без войны встречаем». Мать улыбнулась. И Вася тоже улыбнулся. От него исходил кислый запах, какой бывает в неопрятном бедном жилье. Сашенькино сердце понеслось так, что дух захватило. Точно Сашенька бежала с крутой горы и не могла остановиться. «Пусть он уйдет!» — крикнула Сашенька. «От него воняет! Когда я устала, пусть он всегда за ширму! И она!» Вася затих на пороге, пригнув голову, а Ольга шагнула к нему, чтобы защитить в случае надобности. И этот здоровый, запуганный мужик еще сильнее разозлил Сашеньку. «Мой отец погиб за родину!» — крикнула матери высоким голосом, как на митинге. «А ты здесь немецкого халуя прячешь!» Перед ней мелькнуло лицо матери с подпухшими глазами, мелькнул растрепанный жиденький клубок волос на макушке, и Сашенька вдруг впервые поняла, что ее 40-летняя мать совсем постарела. На мгновение стало жалко мать, она ослабила грудь, напряженную от злобы, но это позволило также передохнуть, перевести дыхание, набрать побольше воздуха в легкие и закричать громко, уже нечто неразборчивое, как не раз хотелось кричать, испытывая тоскливую, сладкую истому, которая уже больше года терзала Сашеньку, лишь стоило вечером потушить коптилку. А иногда, просыпаясь ночью, она стискивала зубы, ей хотелось, чтобы кто-то большой, с неясным лицом, взял грубыми руками ее тело и мял, и рвал на части. В последнее время Сашенька начала думать о ястребке Маркееве. Ястребками называли допризывников из истребительного батальона, который нес патрульную службу в городе. Сашенька ненавидела Маркеева, но прошлой ночью ей приснилось, будто Маркеев прижимает ее к какой-то стене. И это было так сладко, что когда она проснулась, все тело еще несколько минут дрожало в ознобе. Озноб охватил ее и теперь. Она сгребла кашу, котлеты и пончики из всех тарелок, вывалила на стол и начала перемалывать в ладонях, глядя, как меж залоснившихся пальцев ее ползет клейкая от повидла масса. Ольга увела Васю за ширму. Они там сидели тихо, даже не шептались. Потрескивала коптилка. Мать стояла, устала, опустив руки, босая, в ватных штанах, закатанных до колена. И Сашенька тоже начала успокаиваться, стало легче и дышалось свободнее. «Ногами не топчи», — сказала мать. «Повидло и кашу потом от пола не отскребешь. Раньше мать била Сашеньку, но недавно Сашенька заметила, что мать ее начала бояться, особенно когда Сашенька впадала в ярость. Сашенька стряхнула с пальцев остатки клейкой кашицы и пошла на кухню умываться. За ширмой шепнула что-то торопливо Ольга и быстро замолкла на полуслове, словно сама себе зажала рот. «Попрятались, скоты безрогие!» — крикнула Сашенька. «Мой отец голову сложил, а эти тут прячутся!» Вода в ведре покрылась коркой льда. Сашенька взяла кружку, разбила лед, зачерпнула и, склонившись над тазом, набрала ледяной воды в рот. Плеснула на руки. Она стащила нитяной свитер, закатала рукава майки, футболки, огрызком хозяйственного мыла тщательно вымыла лицо, шею и, оттянув майку, вымыла грудь. Посвежевшая и даже повеселевшая, Сашенька вернулась в комнату. Мать ложкой подбирала со стола склизкие, перемешанные вместе комки, пытаясь отделить остатки пончиков от каши и котлет. После холодной свежей воды Сашенька почувствовала такой приступ голода, что ей сжало лоб, виски и больно защемило живот. Она хотела было подойти и съесть оставшуюся нетронутую котлету и два пончика, но пересилила себя и с каменным лицом прошла мимо матери во вторую маленькую комнатушку, где стоял зеркальный шкаф. Сашенька закрыла дверь на крючок, засветила свечу, накапала на табурет плавленным парафином, прилепила свечу перед зеркалом и принялась раздеваться. Она сняла футболку, мятую юбку, ритузы и минуту-другую смотрела на себя в зеркало. Сашенька была хорошо сложена и знала это. У нее были длинные ноги, широкие бедра и маленькая грудь. Правда, вид несколько портили проступающие с обеих сторон ребра. Сашенька положила ладони на бедра и сжала их пальцами, испытывая сладостное, щекочущее ощущение. Потом провела себе ладонями под мышками, потрогала налившиеся упругие соски и тихо засмеялась от внезапно нахлынувшего счастья. Она надела шелковый розовый бюстгальтер, кружевные трусики, взяла прохладную скользкую комбинацию, пахнущую духами, и прижала к лицу. Потом нырнула внутрь комбинации, содрогнувшись от ласковых прикосновений шелка кожи, глянула на свое плечико, перетянутое шелковой голубенькой ленточкой, и потерлась об эту ленточку щекой. Вся одежда принадлежала когда-то матери, но теперь пришлась Сашеньке в самый раз. Затем Сашенька сунула голову в шкаф, в пропахшую нафталином темноту, и вытащила картонную коробку с туфлями. Она натянула белые фельдеперсовые чулочки, новую юбку и белые туфли-лодочки. Туфли были не по сезону, и тонкая шелковая блузка розового цвета тоже, но зато все ладно сидело на Сашеньке. К тому же это был ее единственный наряд. Радостная, с блестящими глазами, Сашенька прошлась перед зеркалом, потом прошлась с независимым видом, бросая презрительные взгляды, потом сделала несколько танцевальных фигур, взявшись пальчиками за край юбки. Она откинула крючок и вошла в большую комнату, вновь сердитой и раздраженно сжав зубы, потому что понимала, стоит ей улыбнуться, перестать злиться и страдать, как она потеряет власть в доме. Мать сидела за столом. Увидав Сашеньку, она провела ладонью по глазам и сморщилась. В последнее время мать часто плакала по всякому поводу, и Сашеньке это было неприятно. «Чего опять водопровод открыла?» — стараясь говорить низким голосом, спросила Сашенька. «Красавец ты у меня!» — всхлипывая, сказала мать. «Жаль, отец не видит. Какая ты теперь взрослая комсомолка!» «Отец за родину голову сложил!» — сказала Сашенька. «А ты здесь в тылу воруешь!» «Специальности у меня нет», — сказала мать. «Было бы образование, можно было на хорошую зарплату устроиться». Сашенька вышла на кухню и увидала, что на ее шубке висит пыльная и грязная Васина шинель, измазанная каким-то мазутом или соляркой.
Она рванула шинель, но шинельная вешалка была пришита крепко, и Сашенька сломала ноготь. «Скоты!» — крикнула Сашенька, повернувшись в сторону ширмы. «Если еще раз эту грязную тряпку, если еще раз я в помойку!» Сашенька повисла на шинели всем телом и вырвала шинельную вешалку. Шинель упала на пол, но вместе с ней упала и Сашенькина шубка. А сама Сашенька больно ударила колено. Испуганная мать бежала на кухню и сказала: «Ольга, я ведь просила твои вещи класть отдельно, вон в углу, очень удобное место». Мать наклонилась, чтобы подобрать шинель, однако Сашенька наступила на шинель ногой и вдоволь повозила ее по полу, стараясь протащить шинель там, где погрязней и намочено. «Пусть сам подберет!» — крикнула Сашенька. — Скоро 30 лет, как лакеев нет. Это ему не гитлеровским гауляйтерам патриотов выдавать. За ширмой тяжело вздохнули, но промолчали. От возни и криков Сашеньке стало жарко. Она торопливо надела шубку, пуховой берет, который натягивался на уши и у подбородка завязывался ленточками, надела сапожки, а туфли завернула в газету, схватила сумочку и выбежала на улицу.